так и в мире Ацилути, как таковом, нет никаких изменений. Несмотря на то, что получают от него нижние несметные изобилия, или же вообще ничего не получают от него. А все упомянутое величие относится только к нижним. Но в соответствии с этим, для чего им, постигшим Зоар, нужно было описывать все эти изменения в самом Ацилуте? Не лучше ли было им разъяснить это в отношении получающих в мирах Бия и не нагромождать столько понятий в мире Ацилут, чему придется искать какие-то отговорки? Но в этом заключена очень большая тайна, как сказано, «И подобен я сказанному пророками». Потому что действительно, есть в этом проявление божественности, так что все эти образы, создающие впечатление только в душах получающих, покажут душам, как сам Творец участвует в этом с ними, чтобы максимально увеличить постижение душ. И это подобно отцу, скрывающему себя от своего маленького любимого сына, как в горе, так и в радости, хотя в самом нет ничего ни от горя, ни от радости, но делает он это только для того, чтобы заставить своего любимого сына расширить свое понимание, чтобы радоваться вместе с ним. И только после того, как подрастет и поумнеет, узнает, что во всем, что сделал для него отец, не было ничего больше, чем необходимости радости вместе с ним. И то же самое по отношению к нам. Несмотря на то, что все эти образы изменения начинаются только во впечатлениях душ и в них же заканчиваются, все же проявление Творца создает у них воображаемую картину, будто все они находятся в нем самом. И делает это Творец для того, чтобы максимально расширить и увеличить постижение душ в соответствии с законом замысла творения, то есть, чтобы доставить наслаждение своим созданием.
Тяжело. Но можно сказать об этом просто. Для того, чтобы реализовать любовь Творца к нам, Он строит нас представление, что мы чувствуем его. И в этом представлении мы продвигаемся. Потому что все отношение, в чем состоит наше развитие? Наше развитие все время состоит в том, чтобы все время раскрывать его отношение к нам. Скрытие, раскрытие, злоумышление, ошибки, заслуги, удостоиться того, этого, это все отношение его к нам. Почувствовать его, понять его, увидеть, как он к нам относится, как мы к нему относимся. Это все выяснение отношений между нами, между мной и этой высшей силой. Если я нахожусь в отключении от высшей силы, или представляю то, что мне взбредет в голову, это наша обычная жизнь. На неживом растительном животном уровне. Человеческий уровень уже начинается с того, что раскрывают высшего. И все наше направление уже только в его раскрытии. Установление отношений между нами. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро. И так далее. Все направлено на Творца. Отношение к Нему. Если мы хотим продвигаться, мы должны закрыть все наши занятия самим собой, своей действительностью, сократить ее, насколько возможно, потому что это только путает нас, оставить только необходимые вещи, и все остальное открыть в его направлении. Как говорится на иврите, развить систему отношений. В этом, собственно, наша работа. И здесь он приводит нам пример отца, который хочет, чтобы сын его развивался настолько, чтобы он его понимал, он его больше видел во всех аспектах, во всех видах, во всех проявлениях отношений, он хочет выстроить в сыне различные ощущения, понимания, чтобы он был более понимающим, более чувствующим. И поэтому он так играется с ним, показывая ему различные виды отношений. С отцом понятно, он делает так, потому что он хочет развить в сыне отношение, готовность и подготовку к пониманию других людей, общества, чтобы он более справлялся с остальными. С Творцом понятно, что это иначе, потому что нет никого, кроме Него. Кроме Него есть только наше животное функционирование, и все. Поэтому мы здесь находимся в такой форме, что все, что есть между нами и Творцом, мы должны сами изучить, исследовать, раскрыть и установить между нами и ближним. Иначе ближний как бы не существует для меня. Если я начинаю строить иные отношения со всем окружением, со всем миром, в соответствии с тем, что я изучаю и что я делаю, какие отношения с Творцом я устанавливаю, и наоборот, я тогда чувствую через ближнего все отношение Творца ко мне. И тогда в такой форме я прихожу к действиям, которые являются творческими, в которых я действительно могу читать мир как книгу, которую написал Творец, и видеть через нее раскрытие Творца. Для силы нужна материя, в которой бы она проявилась. Как электричество. Оно нагревает, охлаждает, двигает. И тогда можно сказать, что оно существует. Также и свет. Мы не видим свет. Необходимо видеть, что он проявляется в чем-то, тогда мы его раскрываем. Так это по отношению к каждой силе. У самой силы нет никакой формы. Невозможно ее определить до того, как она начинает на что-то действовать. Так же это и с общей силой, которая включает в себя все силы. То, что называется высшей силой, Творцом. Она должна действовать в чем-то, чтобы мы определили по отношению к себе. Поэтому Творец сотворил эту действительность на неживом растительном, животном и человеческом уровне. И мы на четвертой стадии, последней, четвертой в четвертой, мы должны определить его и использовать все предыдущие ступени для того, чтобы раскрыть в них действие этой силы, которая называется силой, действующей в том, что приводится в действие. И когда мы раскрываем его, мы говорим, что он добрый, творящий добро, что нет никого, кроме него. Различные формы хесед, гвура, тиферет, неважно, как это называть. Неважно, как его называть. Мы можем каким-то образом его назвать. А если бы он оставался просто как сила, без выражения в материи, то мы бы не чувствовали, не понимали, не определяли, не находились бы в каком-то контакте. Поэтому нам необходимо понять, что в мире Ацилут у нас нет ничего, кроме самой силы. И те самые души, которые поднимаются в мир Ацилут, для того, чтобы исправиться. они превращаются в тот самый материал в руках действующего, чтобы раскрыть в мире Ацилут форму Творца. И в соответствии с этой формой уже можно о нем говорить. Необходимо пытаться собрать все впечатления, статьи, письма, высказывания о восприятии реальности, о личной работе и групповой работе, чтобы все соединилось в единое целое. И тогда человек сможет сказать, что его действительность уже не разбита, а все более и более принимает единообразную форму, которая соответствует единой действующей силе. Мы в начале урока говорили о том, что чтобы реализовать любовь Творца к нам, мы получаем такое как бы представление, что мы как будто бы чувствуем его.
Да, правильно.
Как мы должны правильно представлять себе его, чтобы не запутаться, что он хочет от нас.
Поэтому он создал для тебя группу. Все человеческое общество. Что ты чувствуешь вообще вне себя, это, по сути дела, представление Творца, демонстрация Творца тебе. И ты должен достичь состояния, когда ты чувствуешь, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него.
Это понятно. Это то, что я должен почувствовать. Но все-таки в системе отношений между нами я должен что-то исправить для того, чтобы это почувствовать. Как не запутаться в той картине, которая формируется передо мной?
Для этого есть мир.
Вы можете дать мне пример? Я сейчас получил удар по ноге. Получил удар. Я говорю, ой, он сердится на меня, я что-то делаю неправильно. Как бы не запутаться в этом? Это я имею в виду. Как не запутаться?
Как в любое мгновение, неважно, что происходит со мной, удерживаться в нет никого, кроме него, и нет и добрый, несущий добро, да? И ты должен, если ты говоришь о себе, по отношению к себе, ты также должен понять, что в выяснении нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, ты должен присоединить к этому, если не я мне, то кто же? Что ты должен производить действия, выбора, в которых ты раскрываешь, нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро. Как он говорит нам там в послании, прежде чем человек идет на работу, чтобы заработать на свой хлеб, и прежде чем он возвращается домой. То, что трудно нам здесь, это то, что мы... Нам трудно то, что мы... Хотим все начать и закончить в на материальном уровне, как этот мир. Мы хотим внести духовные понятия в рамки этого мира. А эти понятия не входят в него, а то, что не входит, я отбрасываю. И остается у меня эта материальность с каким-то духом психологии, который называется религией или еще как-то. Если ты хочешь достичь открытия духовного, ты должен пытаться выйти из этих рамок, не быть, не судить о духовном в соответствии с материальными законами. А иначе ты всегда будешь эти духовные понятия привносить в этот кубик этого мира, в рамки этого мира, и не сможешь выйти за пределы его, а ты должен наоборот. Что я должен прибавить к себе? Какой разум, какое направление, какое измерение, какую координату, кроме этих трех координат, или еще что-то для того, чтобы расширить свое восприятие, и тогда... видеть эту высшую реальность. И твои усилия наоборот. Как я могу понять это? Как? И, конечно же, ты не способен тогда воспринять духовное в материальном.
Насколько я понял то, что вы сказали, единственная вещь, которая остается мне, это сказать, что свет, возвращающий к источнику, все делает, и если я нахожусь в центре группы, то этим я доставляю наслаждение Творцу.
При условии, что ты находишься в центре группы, и там можешь раскрыть Творца в том случае, когда ты уподобляешься Ему, как добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него, кроме Дани, который отдает товарищам.
Но, возможно, я делаю полные глупости, которые совершают. Совершенно не связанное с тем, что вы говорите.
Если он действует в соответствии с этими двумя правилами, как он должен участвовать в группе, ты увидишь, что это возможно. Все остальное делает свет. Со всем остальным тебе нечего делать, а только тянуться к этому объединению с раскрытием, что нет никого кроме него, высшая сила, которая пребывает над нами, и добрые, несущие добро, несмотря на все события, проходимые нами. В особенности сейчас. И все. Тогда мы начинаем видеть, что все, что устроено, устроено с его стороны специально для того, чтобы продвигать нас к тому, чтобы быть уже на первой ступени, по крайней мере, уподоблять ему. И тогда весь мир целесообразен. Нужен мне. И в этом весь выигрыш. И ничего другого. Вообще не в материальном. Если другие думают о материальной выгоде от этих действий, я думаю в этих действиях только о духовном выигрыше. И на самом деле мне не мешает то, что происходит. Просто несчастны другие. У меня это всегда выигрыш, поскольку я получаю все, что это приходит от «нет никого, кроме него», реагируя на это в соответствии с исправлением материальным и духовным.
Заповедь седьмая, 223 пункт. Седьмая заповедь — совершать обрезание на восьмой день и удалять нечистоту крайней плоти.
Это то, что мы знаем. То есть, Гура Тиферет Нецахот Исот. Мы говорим о восьмом дне, что это Исот, если мы начинаем считать это сверху. И тогда исправления, которые Малхут получит не в соответствии с Левоэвен, каменным сердцем, и еще уровнями Авиюта, которые близки к Левоэвену, находятся на переходе, тогда это будет называться совершать обрезание.
Поскольку жизненная сила, Малхут, является восьмой ступенью на всех уровнях, если начать отчет с бины. И та нефеш, которая воспаряет от нее, должна предстать перед ней на восьмой день, поскольку она является восьмой ступенью.
То есть то, что входит из Исода в Малхут, должно быть выстроено в таком виде, которое называется обрезанием. И тогда Малхут сможет получить это свечение и исправиться.
Нуква Зейранпина называется хая, живая, если она поднимается и облачает бину, являющуюся восьмой ступенью десяти сферот снизу вверх. И называется также Малхут Нуква Зейранпина по имени восьмой, поскольку она поднялась на восемь ступеней, отделяющих ее от бины. И только тогда она называется хая, как и бина. Поэтому душа, нефеш, человека, которая родилась от нуквы Зейранпина, называемой хая и называемой восьмая, должна предстать перед нуквой с исправлениями обрезания и подворачивания на восьмой день своего рождения. И тогда проявляется и становится заметным, что она нефеш от этого святого существа, а не от другой стороны. Ибо тогда, благодаря силе действия обрезания и подворачивания, окончательно отталкивается ситра ахра, иная сторона, от нефеш человека, и тогда она может получить свои света в совершенстве от этого существа, хая. И это означает, да воскишат воды, и благодаря этому она получает высшие воды мужского начала, мад, от зон, и довершается благодаря этим водам. 224 пункт.
Мы не сможем понять то, что написано, но только в том случае, если мы сфокусируемся вместе, попытаемся прийти к состоянию, когда я не чувствую себя, а чувствую группу, и тогда в группе я раскрою то, что находится там, то самое свечение, которое дает мне зор. Да.
224 пункт. И тогда отчетливо проявляется, что она нефеш хая, то есть нефеш этого святого существа, хая, малхут, а не от другой стороны. Как сказано, да воскишат воды. Стали отмечены воды святого семени знаком нефеш хая. И это знак буквы Юд, запечатлевшийся на святой плоти более, чем все остальные впечатления в мире. Объяснение. Ибо выясняет Писание, да воскишат воды кишением существ живых, в значении впечатляться, ощутят. То есть, с помощью обрезания и подворачивания ощущают и впечатляются воды высшего мужского начала, мад, передаваемые нефеш человека в записи и образе нуквы, называемой нефеш хая, живым существом. И поэтому высший мир, Бина, утвердился и отпечатался с буквой Юд. А нижний мир, Малхут, утвердился и отпечатался с буквой Гей. И в то время, когда Малхут, Нуква, поднимается и облачается на высший мир, Бину, тогда выходит Гей из Малхут, из Ма, и вместо нее входит Юд, как у Бины, Ми. И это знак буквы Юд, запечатлевшийся на святой плоти более, чем все остальные впечатления в мире. Ибо с помощью обрезания и подворачивания выходят также из человека все впечатления этого мира, относящиеся к букве Гей. И знак буквы Юд поднимается вместо нее, так же, как это произошло в Нукве, когда она поднялась в Бину. И поскольку святая плоть Исода отмечена буквой Юд, человек тоже может получить завершенную нефеш хая от святой Нуквы. 225. «Пусть птица летает над землей». Это Элияу, облетевший мир за 4 перелета, для того, чтобы быть там, в этом святом союзе обрезания. И нужно исправить ему трон и упомянуть устами. Это трон Элияу.
Говорится об экранах, которые мы выстраиваем все время, пока мы не становимся достойными получения света свыше. Это особое покрытие, которое называется тем свечением, называемым Элияу.
А иначе он не пребывает там. Здесь выясняется отрывок. «Пусть птица летает», сказанный об Элияу, который облетает мир за 4 перелета. И выясняется, что следующий отрывок, «И всякую птицу крылатую, по виду ее, об ангелах, которые, кружась по миру, облетают его в 6 перелетов». Ибо здесь выясняется, конец отрывка, где говорится о земле, и поэтому нельзя отнести его к высшим ангелам, так как они не находятся на земле. И поэтому понятно, что это Элияу. летает над землей, это Элияу, всегда находящийся на земле. Поскольку Элияу происходит от нуквы Зейранпина и находится с ней всегда. Элияу не относится к стороне Абваима, ведь он облетает мир за 4 перелета. Это указывает на то, что он относится к нукве, от Хазе и ниже, и там только 4 сферы. Ибо ангелы со стороны Абваима, поэтому они находятся только лишь на небе, и есть у них Вак Хагат Неги. И поэтому, когда они появляются на земле, чтобы выполнить свою миссию, облетают мир в 6 перелетов, так как они облачаются на 6 сферот. Однако Элияу не относится к стороне Абваима, а только к стороне Малхут, и всегда находится на земле. И поскольку у Малхут только 4 сферы Зейранпина, Танги, от его Хазе и ниже, то он облетает всю землю за 4 перелета. То есть, благодаря облачению 4 сферот Танги. И поскольку Писание говорит, пусть птица летает над землей, это относится не к ангелам, а к Элияу, который находится на земле. Тогда как отрывок, и всякую птицу крылатую по виду ее, в котором не упоминается о земле, относится к ангелам, находящимся на стороне Абваима и облетающим мир в 6 перелетов. А Элияу облетает мир за 4 перелета, чтобы быть там, в этом святом союзе обрезания.
Потому что он со стороны Малхута, а не со стороны Бины, да? Хагат Неи со стороны Бины, а 4 уровня Авиута со стороны Малхут.
Поэтому сказал Элияу, «Весьма возревновал я о Творце, ибо оставили завет твой, сыны Израиля». Ответил Творец Элияу, «В любом месте, где запечатлят сыновья мои этот знак святости на плоти своей, ты будешь являться там. И уста, засвидетельствовавшие, что Израиль оставили завет, засвидетельствуют, что Израиль выполняют завет». И Элияу был наказан перед Творцом, поскольку выступил со словами обвинения на сыновей его. Как сказано, «Ибо оставили завет твой сыны Израиля». Несомненно, что нельзя понимать эти слова в их прямом смысле. Дескать, Элияу обязан находиться на каждом обрезании сыновей Израиля, вследствие наказания за то, что он выступил со словами обвинения на Израиль. И кроме того, почему сказано, что нужно пригласить его, упомянув устами, это трон Элияу, иначе он не будет присутствовать там? Ведь если он обязан находиться при совершении обрезания вследствие наказания, он должен присутствовать там. И почему необходимо свидетельство Элияу, дабы он засвидетельствовал перед Творцом, что сыны Израиля выполняют завет обрезания? Разве не раскрыто все перед Творцом? Но величайшую, невообразимую тайну скрыли они здесь за благозвучием этих слов, как это принято у них всегда.
Мы не понимаем этих слов. Нам что, кажется, они играют в материальном? Приглашает Элияу на союз обрезания, но выясняется, что человек, который находится в духовном постижении, там происходят все эти выяснения. Для простых земных людей нет выяснений. Элияу, не Элияу, он приносит душу Израилю, должен находиться на любом обрезании. Дело в том, что дополнительное свечение мы должны вызвать, именно это свечение, и при этом условии должно совершаться обрезание. То есть тот дополнительный грех, который произошел, он нужен для того, чтобы мы смогли произвести дополнительное выяснение в подъеме снизу вверх с помощью того, что посредством этого исправления греха мы достигаем раскрытия Элиэл. Ну, продолжай. И в чем тут дело, становится понятным из приводимого в Зоре. Заговорил Раби Илай, проговорив: «Целен будь с Творцом твоим». В чем различие между цельным и непорочным? Об Аврааме сказано: «Ходи предо мною и будь целен». О Иакове, достигшем большего совершенства, сказано: «А Иаков — человек непорочный, поскольку не осталось в нем ничего негодного, так как у него было сделано подворачивание».
Средняя линия.
Каким образом он сделал подворачивание и очистился от всего негодного? Сколько то место, которое, атакуя, сметает все негодное внутри, находится в месте, где осуществлено подворачивание. И это бык, являющийся обликом левой стороны его трона. Потому что есть строение меркаве этого трона, лик льва справа и лик быка слева. И бык называется быком непорочным, потому что в строении этого трона есть знак союза. И поэтому этот бык называется быком непорочным. И Иаков относился к нему. И со стороны этого быка,
при условии, что можно исправить только до ступени Иакова. В этом суть, вся суть союза.
И со стороны этого быка он сделал подворачивание и окончательно устранил нечистоту всего негодного, поскольку есть агрессивный бык со стороны крайней плоти и подворачивания, и много тяжущихся в суде происходит от него до самой нижней ступени, называемой
«Шин алеф юд кей».
Утрата. И все они проистекают от этого агрессивного быка в соединении с диким ослом от сурового суда Манула. А Иаков, человек непорочный, означает обладающий этой непорочностью. Пояснение сказанного. Четыре клипы. Ураганный ветер, руах сеара, большое облако, анангадоль, разгорающийся огонь, эшмитлакахат, и сияние нога вокруг него. Три первые клипы, они полностью нечистые, но клипа, сияние нога, наполовину добро, наполовину зло. И в то время, когда три клипы соединяются с ней, она становится полностью злом. А в то время, когда она отделяется от них, прилепляясь к святости, она целиком становится добром. И местонахождение этих четырех клипот в окончании парцуфа, то есть в окончании исода, где есть два вида кожи, одна на другой. Первый вид кожи называется крайней плотью, и в него включены три нечистые клипы: ураганный ветер, руах сеара, большое облако, анангадоль, разгорающийся огонь, эшмитлакахат. А второй вид кожи называется кожей подворачивания, клипой нога, половина которой добро, а половина зло. И вот Адам Ришон родился обрезанным, потому что три нечистых клипы не имели никакого отношения к нему, и была у него только лишь клипа нога, кожа подворачивания, которая тоже была целиком добром, будучи отделенной от трех нечистых клипот и соединенной со святостью. Однако, прегрешив в отношении древа познания, вследствие искушения змея, состоящего из трех нечистых клипот, он притянул к себе вторую кожу, называемую крайней плотью. И мы изучаем, что Адам решен привлек свою крайнюю плоть.
Он не удержался на границе между сосудами, между келим, который можно исправить, и келим, который нельзя исправить.
Как сказано, и если уведомлен был хозяин его, но не устерег его, то бык этот будет побит камнями, а хозяин будет предан смерти. Потому что когда эта крайняя плоть устремилась к нему и соединилась с его исодом, тотчас отлетела от него душа Ацилута, и он упал в мир Асия и был осужден на смерть.
Это понятие разбиения келим или греха древопознания. То есть это такие келим, которые невозможно получать ради отдачи. Это сразу превращается в получение ради получения.
Поэтому сказано, что это агрессивный бык со стороны крайней плоти и подворачивания. Потому что вследствие того, как был предупрежден не есть от древа познания и не остерегшись, отведал от него, устремилась к нему крайняя плоть. И стали нечистыми сразу два вида кожи. Потому что также и кожа подворачивания, клипа нога, стала нечистой в силу соединения и слияния с крайней плотью. И это три нечистых клипы. Однако есть различие между ними, потому что кожа подворачивания называется «бык непорочный», а не агрессивный, так как она была в полной святости до прегрешения древопознания и стала нечистой только из-за крайней плоти, прилепившейся к ней. Поэтому есть два особых исправлений — обрезание и подворачивание. Об агрессивном быке сказано: «Бык этот будет побит». И также крайнюю плоть необходимо устранить, отрезав ее от святости и предать ее праху. Однако о непорочном быке сказано: «А разделят пополам возмещение ущерба». И также кожу подворачивания нужно оставить святости, присоединенной к Исоду. Однако необходимо разделить ее пополам, разрезав ее на две части, и тем самым Мохин снова проявляется в парцуфе и открывается святая плоть.
То есть, чтобы не было части, которая как бы относится к Исоду и которая относится к Малхут. Чтобы все было соединено только с Исодом. Только с возможностью отдавать исключительно. Поэтому подворачивание настолько важно. Этим проверяют ту самую часть желания отдавать, которая может находиться в контакте с желанием получать. В этом суть разбиения, что невозможно в точности проверить, отдающий келим, включаются они в получающий келим, или получающий келим включается в отдающий келим, что во что. И на границе этого всегда находится ошибка, из-за которой произошло разбиение келим и грех древопознания. Поэтому все выяснение, вся особая работа в подворачивании. Выяснение именно тех частей желания получить, которые могут присоединиться к желанию отдавать кисоду и быть слитыми с ним. Быть как он.
Что значит его мнение по отношению ко мне? Что это за мнение?
Отдавать.
Я же не знаю, что такое отдавать.
Верно. Но ты можешь не знать, что такое отдавать. Что такое отдавать, невозможно узнать. Потому что одно противоречит другому. Знать, что такое отдача. Отдавать — это значит, то, что я могу сделать, это отменить себя, свое мнение, свое знание в такой мере, чтобы отмена моего знания была как вера, равная его знанию.
Окей. Так в чем отличие этого действия от того, что мы называем слепой верой? Еще раз. Потому что если у меня нет восприятия, чего он хочет, и постижения...
Нет. Я занимаюсь проверками в разуме, в чувствах. я по пути получаю различные помехи, разочарования, путаницу, унижение, и все это, тут есть чем подниматься наверх. Ты спрашиваешь, как я это делаю? Я делаю это очень явным образом. Это относительно... Это противоречит моему разуму и мнению мира.
В чем выражается мое согласие с самоотменой? В моем желании отменить себя? В выполнении действий?
Нет. Это я делаю в знании. Скажем, мир сейчас находится в кризисе, и я действую в связи с тем, что я вижу. Разумеется, объединение мы можем выйти из кризиса, но это не называется верой выше знания.
Так как же я могу прийти к этой вере выше знания?
По отношению к группе. Только.
Как?
У тебя негде это реализовать, кроме как в группе.
Но в чем по отношению к группе? В том, что я выполняю то, что они мне говорят, в этом ведь нет проблемы.
Когда ты хочешь объединиться с ними во всех действиях, действия тут не важны. Действия даются свыше в соответствии с временем и местом. Что ты хочешь объединиться с ними таким образом, чтобы вы пришли к объединению, чтобы все были братьями. Что значит братья? Это значит, что у всех есть единая матка, которая их породила. И в ней они объединяются. Выше имя. Так это называется. В нашем мире, родились, у нас есть общая мама, неважно. Но в духовном это постоянный источник подъема и наполнения.
А где здесь работа?
Работа в том, что мы все время находимся в намерении, что мы все вместе объединены, потому что у нас есть единая высшая сила, которая удерживает нас. И мы можем удержаться в нем только при условии, что мы объединены.
Извиняюсь, что я немного ухожу назад, но на Питерском конгрессе вы сказали, что мы достигли этапа, когда мы должны прекратить пользоваться понятиями, которых мы не понимаем, и пользоваться практической работой. Все, что вы сказали в последнем предложении, я вообще не постигаю даже самого края этого. Высшая сила, вера, где каждый день с того времени, когда я встаю утром и до того времени, когда я иду спать, я пытаюсь реализовать это понятие выше знания.
В том, что я поверх всех помех все время должен удерживать себя и остальных как единое тело. Не объединены, как это в армии, а как единое. Понятие единого — это там, где я отменяю себя, там, где меня нет. И вместо меня, вместо того, вместо третьего, это не группа, это единое. Это я хочу чувствовать, и в этом я хочу существовать. Такое должно быть усилие.
Найти единого, пытаться найти единого.
Действие, которое приводит нас к этому понятию, называется любовью. Любовь — это взаимовключение в желание и в наполнение, где все исчезают все, пропадают и становятся как бы единым. Как бы. Не исчезают, но неважно. Исчезают.
теперь, скажем, я или мы как группа, вся мировая, выходим на распространение интегрального воспитания, и тогда мы существуем как группа, и мы называемся Израиль, мы распространяем интегральное воспитание широким массам.
Объединение.
Объединение.
Не называй это так. Мы распространяем объединение, потому что это спасение для всего. Почему? Потому что избиение, потому что исправление разбиения, именно это необходимо сделать в мире. Только это.
Окей. И мы тогда даем широким массам объединение. Итак, есть широкие массы, есть мы, есть высшие. Да? Три ступени.
Ну, скажем.
Скажем, я сейчас нахожусь в распространении идеи объединения. Если я правильно понимаю, мое стремление привести широкие массы к ощущению и пониманию, что объединение даст нам лучшую жизнь.
Да, почему ты находишься в распространении? Почему это тебя интересует?
Потому что тем самым я приношу исправление миру, доставляя наслаждение Творцу.
Потому что без этого и я не поднимусь.
Понятно.
Потому что все ступени таким образом выстроены, что если предыдущие каббалисты, в предыдущих поколениях, которые предшествовали нам, если у них было сильное решимо, они были готовы всю жизнь делать, их ничего не волновало. Мы не в состоянии. У нас такое авиют, что мы не в состоянии надавить на себя. У нас нет желания настолько сильного, чтобы мы пришли к объединению, к слиянию, к выяснениям, то есть к реализации. Нам необходимо вместе с нашим миром, и это такое поколение. Мы должны исправиться вместе с нашим миром, как они пишут нам о тех самых наших духовных праотцах. Поэтому для того, чтобы даже помочь себе, я не говорю уже о мире, я говорю о порядке ступеней. Наша ступень сама по себе не несет достаточного желания для того, чтобы подняться к исправлению. Нет в ней. Но мы должны весь... Нам мы нуждаемся во всем большом мире для того, чтобы он надавил на нас, чтобы мы закричали, чтобы мы присоединили этот крик к своему ман, и тогда этого будет достаточно, чтобы подняться и исправиться. Да. Поэтому распространение для нас.
Давайте в точности объясним последнее предложение. Нам нужен весь мир, чтобы он кричал, и тогда мы берем их крик, присоединяем к нашему ману и поднимаемся наверх. Это формула.
Да.
Это три ступени.
Да.
Общие массы, мы и выше. И я хочу выяснить, я именно это должен выполнить, идя на распространение. Это смысл распространения. Это внутреннее наполнение. Что я должен в точности воспринять от них понимание, ощущение, что объединение сделает для них хорошее?
Да.
Это я должен воспринять от них, и это моя цель в объяснении им?
Да. Что в объединении мы найдем все наполнение, весь успех.
Окей.
Это будет чудесное средство.
Это я должен привести к этому массы в понимании ощущений.
И ты можешь так выстроить объединение. Это не просто песни на траве там, или коммуны, кибуцы. Это объединение, которое ты объясняешь им, как это сделать. Ты объясняешь, что это в соответствии с законом природы, там интегральное и так далее. Но ты знаешь, как сделать правильное объединение, чтобы из этого всем было хорошо, всем принимающим участие.
Я полагаю, что есть различные уровни восприятия в человеке.
Да. Да, различные виды, разумеется.
Но, скажем, что-то в этом направлении, это то, что я должен собрать. Что-то, какое-то понимание, ощущение в этом направлении, о котором вы сказали сейчас, от грамма до тонны я должен выбрать себя, и это то, что я вбираю от них.
Ты включаешься в них, да.
Теперь, что я с этим делаю? Я взял от них, скажем, я весь день проводил интегральное воспитание и впитал в себя такие понятия от публики. Что мне делать теперь?
Ты должен прийти к состоянию, что тебя массы очень-очень волнуют. Эгоистическим образом, что это как твои дети, что ты должен соединиться с ними. Это будет в соответствии с твоим знанием, это эго. Вопрос, что ты с этим делаешь, когда ты поднимаешь к Высшему, в центр группы, через мерказ группы, как ты приходишь к внутренней части группы, в которой находится Высшая Сила, Творец. Что ты просишь у нее? Или ты даешь ей возможность раскрыться в мире, чтобы в мире раскрылось свойство отдачи и любви. Это все зависит от тебя. Ты восполняешь килим нижних, которые каждый из них кричит о том, что ему взбредет в голову. Деньги, почести, знания, еда, семья и так далее. Ты к этому присоединяешь свое отношение. Ты хочешь, чтобы эти килим стали близки Творцу, чтобы он раскрылся в них, чтобы у него от этого было удовольствие. От их заботы о деньгах, почестях, знании, о еде, сексе, семье, ты поднимаешь это на духовный уровень, чтобы в них раскрылся высший свет, Творец. И тогда это ответит на все их желания, так чтобы они сами захотели быть дающими, слились с дающим, и Творцу от этого будет наслаждение. Это первичная и последняя точка. Это начало действия, причина действия и цель его, наслаждение. Все. Ты здесь связывающий. Как это называется? Канал, переход. Переход. Этим ты должен быть.
То, что ты действуешь в двух направлениях, и по отношению к тебе, и по отношению к ним, и материальные потребности, и духовные потребности, ты посередине, и там, и здесь. И ты участвуешь в их страданиях, и... Поэтому у тебя постоянно есть... Ты переживаешь за них. Творец тебя таким образом ставит тебе такие препятствия. Ты начинаешь вместе с ними страдать. Как им плохо, какие они бедные. Какие же личные условия, что они едят, в каких условиях живут, в каких отношениях находятся, какие разочарования, болезни. Ты находишься в состояниях, когда ты обвиняешь его, а не оправдываешь. Сейчас у тебя есть возможность работать над оправданием. Добро, несущее добро, хорошим и плохим, грешным праведником, выше знания. Мы еще не открыли эту тему. Здесь есть много вещей. Но я боюсь, сначала пускай будут впечатления, такие, как они есть, не хочу усложнять.
Этот процесс обработки, о котором вы говорили, можете мне выписать его этапы? 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. С того момента, как я включаюсь в его страдания и плачу вместе с ним, и до...
Сделаем семинар на эту тему. Раскроем, можно еще больше раскрыть. Но само понятие, само представление о переходе, ты... находишься в безвыходной ситуации из-за того, что у тебя сейчас есть вопрос, ты еще это не выражаешь так. Что такое само понятие переход, переходник?
Еще один момент в таком взаимодействии. Что мне делать с ощущением, что мной пренебрегают, меня пытаются обидеть, оскорбить идею, которую я несу, меня унижают?
Наслаждение просто. Как можно больше пусть меня унижают.
А чем я тут должен наслаждаться?
От того, что меня унижают.
А какое здесь наслаждение? Я человеку хотел добро сделать. Нет, серьезно, я хотел сделать ему лучше. Я знаю, что я могу дать ему что-то лучшее, а я получаю от него какую-то обиду, пренебрежение.
Все правильно.
А где наслаждение?
А что ты хочешь? Какую реакцию ты хочешь получить от келим разбитых, где ты им даешь немножко света? Они не готовы, не хотят. Как можно, чем больше света я принесу в мир, тем больше я получу из мира отторжения, пренебрежение, презрение, все, что хочешь. И они всегда будут думать, что они правы.
А
я должен их понять. Мне нельзя на них сердиться. Это лишь говорит о моей несознательности. Это будет говорить о том, что я не произвел выяснение ситуации. Чего я могу ожидать от этих разбитых килим? Другой реакции? Я потом должен думать, как я на плоскость этого мира должен привести в порядок все так, чтобы не мешали мне в распространении, чтобы не мешали мне в исправлении. Но не то, что я хочу самим доставить ему какие-то неприятности. Нельзя мне так делать. Если я доставляю неприятности, это означает, что я теряю намерение о том, что нужно исправить любое желание, любое стремление в мире. Где об этом написано? Нельзя этого делать. Я должен выполнять действия такие, что я через них продолжаю распространение, через них я продолжаю исправление. А не то, что я что-то там уничтожаю. Самые ужасные вещи, как он пишет, нельзя уничтожать. Дай мне пистолет, я его застрелю. Допустим, была бы возможность, не знаю, уничтожить, чтобы никто не знал. Но ты знаешь, какую страшную вещь ты делаешь? Как ты потом это исправишь? В действиях ты не делаешь ничего против них. Вот в чем все дело. Эта система она строит тебя, когда ты входишь туда. Ты относишься к ним как к представлению Творца, как к презентации Творца, к образу Творца. Это Он действует, чтобы тебя привести в порядок, чтобы ты правильно отреагировал. Все это Его речь. В той мере, в которой у меня есть ненависть, я должен это исправить. Правильно. Кто хочет меня убить, я должен убить его сначала. Это законы. Я действую по законам, не по законам Министерства юстиции. Поэтому они должны понять, что ты стоишь перед ними, и они должны понять, что ты действуешь с такого уровня. Ты действуешь с такого уровня. Ты находишься на уровне, где ты все взвешиваешь на пользу мира. На пользу мира, это значит на пользу Творца. Они должны понять, что у тебя нет никакого личного к этому отношения. Ты переход, переходник. Ты Леви в данном случае. Коэн. Это есть уровень.